Два дня спустя после сейчас описанного случая я встретил ее в многочисленной компании, отправлявшейся куда-то в трех колясках, окруженных верховыми. Она поманила меня рукой, остановила коляску и настоятельно потребовала, чтоб я присоединился к их обществу. В коляске нашлось мне место, и она отрекомендовала меня, смеясь, своим спутницам, пышным дамам, а мне пояснила, что все отправляются в чрезвычайно интересную экспедицию. Она хохотала и казалась что-то уж не в меру счастливую. В самое последнее время она стала весела как-то до резвости. Действительно, предприятие было эксцентрическое. Все отправлялись за реку в дом купца Севастьянова, у которого во флигеле вот уж лет с 10 проживал на покое, в довольстве и в холе, известный не только у нас, но и по окрестным губерниям и даже в столицах, Семен Яковлевич, наш блаженный и пророчествующий. Его все посещали, особенно заезжие, добиваясь юродивого слова, поклоняясь и жертвуя. Пожертвования, иногда значительные, если не распоряжался ими тут же сам Семен Яковлевич, были набожно отправляемы в храм Божий и по преимуществу в наш Богородский монастырь. От монастыря с этой целью постоянно дежурил при Семене Яковлевиче монах. Все ожидали большого веселья. Никто из этого общества еще не видал Семена Яковлевича. Один Лямшин был у него когда-то прежде и уверял теперь, что тот велел его прогнать метлой и пустил ему вслед собственную рукой двумя большими вареными картофелинами. Между верховыми я заметил и Петра Степаныча, опять на наемной казацкой лошади, на которой он весьма скверно держался, и Николая Всеволодовича, тоже верхом. Этот не уклонялся иногда от всеобщих увеселений и в таких случаях всегда имел приличную веселую мину, хотя по-прежнему говорил мало и редко. Когда экспедиция поравнялась, спускаясь к мосту с городской гостиницей, кто-то вдруг объявил, что в гостинице в номере сейчас только нашли застрелившегося проезжего и ждут полицию. Тотчас же явилась мысль посмотреть на самоубийцу. Мысль поддержали, наши дамы никогда не видали самоубийц. Помню, одна из них сказала тут же вслух, что все так уж прискучило, что нечего церемониться с развлечениями, было бы занимательно. Только немногие остались ждать у крыльца. Остальные же гурьбой вошли в грязный коридор, и, между прочими, я, к удивлению, увидал Елизавету Николаевну. Номер застрелившегося был отперт, и, разумеется, нас не посмели не пропустить. Это был еще молоденький мальчик, лет 19, никак не более. Очень должно быть хорошенький собой, с густыми белокурыми волосами, с правильным овальным обликом, с чистым прекрасным лбом. Он уже окоченел, и беленькое личико его казалось как будто из мрамора. На столе лежала записка его рукой, чтобы не винили никого в его смерти, и что он застрелился потому, что прокутил 400 рублей. Слово «прокутил» так и стояло в записке. В четырех ее строчках нашлось три грамматических ошибки. Тут особенно охал над ним какой-то, по-видимому, сосед его, толстый помещик, стоявший в другом номере по своим делам. Из слов того оказалось, что мальчик отправлен был семейством, вдовою матерью, сестрами и тетками, из деревни их в город, чтобы под руководством проживавшей в городе родственницы сделать разные покупки для приданого старшей сестры, выходившей замуж, и доставить их домой. Ему верили эти 400 рублей, накопленные десятилетиями, охая от страха и напутствуя его бесконечными назиданиями, молитвами и крестами. Мальчик доселе был скромен и благонадежен. Приехав 3 дня тому назад в город, он к родственнице не явился, остановился в гостинице и пошел прямо в клуб, в надежде отыскать где-нибудь в задней комнате какого-нибудь заезжего банкомета или, по крайней мере, стуколку. Но стуколки в тот вечер не было, банкомета тоже. Возвратясь в номер уже около полуночи, он потребовал шампанского, гаванских сигар и заказал ужин из 6 или 7 блюд. но от шампанского опьянел, от сигары его стошнило, так что до внесенных кушаний и не притронулся, а улегся спать чуть не без памяти. Проснувшись на завтра, свежий как яблоко, тотчас же отправился в цыганский табор, помещавшийся за рекой в Слободке, о котором услыхал вчера в клубе, и в гостиницу не являлся 2 дня. Наконец, вчера, часам к 5 пополудни, прибыл хмельной, тотчас лег спать и проспал до 10 часов вечера. Проснувшись, спросил котлетку, бутылку шато-де-кему и винограду, бумаги, чернил и счет. Никто не заметил в нем ничего особенного, он был спокоен, тих и ласков. Должно быть, он застрелился еще около полуночи. Хотя странно, что никто не слыхал выстрела, охватились только сегодня в 1:30 и, не достучавшись, выломали дверь. Бутылка «Шато де Кему» была наполовину опорожнена. Винограду оставалось тоже с полтарелки. Выстрел был сделан из 3-ствольного маленького револьвера прямо в сердце. Крови вытекло очень мало, револьвер выпал из рук на ковер. Сам юноша полулежал в углу на диване. Смерть, должно быть, произошла мгновенно. Никакого смертного мучения не замечалось в лице. Выражение было спокойное, почти счастливое, только бы жить. Все наши рассматривали с жадным любопытством. Вообще в каждом несчастье ближнего есть всегда нечто веселящее посторонний глаз. И даже кто бы вы ни были... Наши дамы рассматривали молча, спутники же отличались остротой ума и высшим присутствием духа. Один заметил, что это наилучший исход, и что умнее мальчик и не мог ничего выдумать. Другой заключил, что хоть миг да хорошо пожил. Третий вдруг брякнул, почему у нас так часто стали вешаться и застреливаться, точно с корней соскочили, точно пол из-под ног у всех выскользнул. На резонера неприветливо посмотрели. Зато Лямшин, ставивший себе за честь роль шута, стянул с тарелки кисточку винограду, за ним смеясь другой, а третий протянул было руку и к шато де Кему. Но остановил прибывший полицеймейстер и даже попросил очистить комнату. Так как все уже нагляделись, то тотчас же без спору и вышли, хотя Лямшин и пристал было с чем-то к полицеймейстеру. Всеобщее веселье, смех и резвый говор в остальную половину дороги почти вдвое оживились. Прибыли к Семену Яковлевичу ровно в 1:30. Ворота довольно большого купеческого дома стояли настежь, и доступ во флигель был открыт. Тотчас же узнали, что Семен Яковлевич изволит обедать, но принимает. Вся наша толпа вошла разом. Комната, в которой принимал и обедал блаженный, была довольно просторная, в 3 окна, и разгорожена поперек на 2 равные части, деревянную решеткой от стены до стены по пояс высотой. Обыкновенные посетители оставались за решеткой, а счастливцы допускались по указанию блаженного через дверцы решетки в его половину, и он сажал их, если хотел, на свои старые кожаные кресла и на диван. Сам же заседал неизменно в старинных и стертых вольтеровских креслах. Это был довольно большой, одутловатый, желтый лицом человек, лет 55, белокурый и лысый, с жидкими волосами, бривший бороду, с раздутую правую щекой и как бы несколько перекосившимся ртом, с большой бородавкой близ левой ноздри, с узенькими глазками и с спокойным, солидным, заспанным выражением лица. Одет был по-немецки, в черный сюртук, но без жилета и без галстука. Из-под сюртука выглядывала довольно толстая, но белая рубашка. Ноги, кажется, больные, держал в туфлях. Я слышал, что когда-то он был чиновником и имеет чин. Он только что откушал уху из легкой рыбки и принялся за 2-е свое кушанье — картофель в мундире с солью. Другого ничего и никогда не вкушал. Пил только много чаю, которого был любителем. Около него сновало человека 3 прислуги, содержавшиеся от купца. Один из слуг был во фраке, другой похож на артельщика, третий — на причетника. Был еще и мальчишка, лет 16, весьма резвый. Кроме прислуги присутствовал и почтенный седой монах с кружкой, немного слишком полный. На одном из столов кипел огромнейший самовар и стоял поднос чуть не с двумя дюжинами стаканов. На другом столе, противоположном, помещались приношения: несколько голов и фунтиков сахару, фунта два чаю, пара вышитых туфлей, фуляровый платок, отрезок сукна, штука холста и прочее. Денежные пожертвования почти все поступали в кружку монаха. В комнате было людно, человек до дюжины одних посетителей, из коих двое сидели у Семена Яковлевича за решеткой. То были седенький старичок, богомолец из простых, и один маленький сухенький захожий монашек, сидевший чинно и потупив очи. Прочие посетители все стояли по сю сторону решетки, все тоже больше из простых, кроме одного толстого купца, приезжего из уездного города, бородача, одетого по-русски, но которого знали за стотысячника, одной пожилой и убогой дворянки и одного помещика. Все ждали своего счастья, не осмеливаясь заговорить сами. Человека четыре стояли на коленях, но всех более обращал на себя внимание помещик, человек толстый, лет 45, стоявший на коленях у самой решетки, ближе всех на виду и с благоговением ожидавший благосклонного взгляда или слова Семена Яковлевича. Стоял он уже около часу, а тот все не замечал. Наши дамы стеснились у самой решетки, весело и смешливо шушукая. Стоявших на коленях и всех других посетителей оттеснили или заслонили, кроме помещика, который упорно остался на виду, ухватясь даже руками за решетку. Веселые и жадно любопытные взгляды устремились на Семена Яковлевича, равно как лорнеты, пенсне и даже бинокли. Лямшин, по крайней мере, рассматривал в бинокль. Семен Яковлевич спокойно и лениво окинул всех своими маленькими глазками.
«Миловзоры, миловзоры!» — изволил он выговорить сиплым баском и с легким восклицанием.
Все наши засмеялись. «Что значит миловзоры?» Но Семен Яковлевич погрузился в молчание и доедал свой картофель. Наконец утерся салфеткой, и ему подали чаю. Кушал он чай обыкновенно не один, а наливал и посетителям, но далеко не всякому, обыкновенно указывая сам, кого из них осчастливить. Распоряжения эти всегда поражали своею неожиданностью. Минуя богачей и сановников, приказывал иногда подавать мужику или какой-нибудь ветхой старушонке. Другой раз, минуя нищую братью, подавал какому-нибудь одному жирному купцу-богачу. Наливалось тоже разно, одним в накладку, другим в прикуску, а третьим и вовсе без сахара. На этот раз осчастливлены были захожий монашек стаканом в накладку и старичок-богомолец, которому дали совсем без сахара. Толстому же монаху с кружкой из монастыря почему-то не поднесли вовсе, хотя тот до сих пор каждый день получал свой стакан.
«Семен Яковлевич, скажите мне что-нибудь, я так давно желала с вами познакомиться», пропела с улыбкой и прищуриваясь та пышная дама из нашей коляски, которая заметила давеча, что с развлечениями нечего церемониться, было бы занимательно.
Семен Яковлевич даже не поглядел на нее. Помещик, стоявший на коленях, звучно и глубоко вздохнул, точно приподняли и опустили большие мехи.
«В накладку!»
— указал вдруг Семен Яковлевич на купца стотысячника. Тот выдвинулся вперед и стал рядом с помещиком.
«Еще ему сахару!» — приказал Семен Яковлевич, когда уже налили стакан.
Положили еще порцию.
«Еще, еще ему!»
Положили еще в третий раз и, наконец, в четвертый. Купец беспрекословно стал пить свой сироп.
«Господи!» — зашептал и закрестился народ.
Помещик опять звучно и глубоко вздохнул.
«Батюшка, Семен Яковлевич!» — раздался вдруг горестный, но резкий до того, что трудно было и ожидать, голос убогой дамы, которую наши оттерли к стене.
Целый час, родной, благодать ожидаю. Изреки ты мне, рассуди меня, сироту.
Спроси, — указал Семен Яковлевич слуге-причетнику. Тот подошел к решетке.
Исполнили ли то, что приказал в прошлый раз Семен Яковлевич? — спросил он вдову тихим и размеренным голосом.
«Какое, батюшка, Семен Яковлевич исполнила! Исполнишь с ними!» — завопила вдова. «Людоеды! Просьбу на меня в окружной подают, в сенат грозят, это на родную-то мать!»
«Дай ей!» — указал Семен Яковлевич на голову Сахару. Мальчишка подскочил, схватил голову и потащил ко вдове.
«Ох, батюшка, велика твоя милость, и куда мне столько?» — завопила было вдовица.
«Еще, еще!» — награждал Семен Яковлевич. Притащили еще голову. «Еще, еще!» — приказывал блаженный. Принесли третью и, наконец, четвертую. Вдовицу обставили сахаром со всех сторон. Монах от монастыря вздохнул. Все это бы сегодня же могло попасть в монастырь по прежним примерам.
«Да куда мне столько?» — приниженно охла вдовица. «Стошнит одну-то! Да уж не пророчество ли какое, батюшка?»
«Так и есть пророчество», — проговорил кто-то в толпе.
«Еще ей фунт, еще!» — не унимался Семен Яковлевич.
На столе оставалась еще целая голова, но Семен Яковлевич указал подать фунт, и вдове подали фунт.
«Господи, Господи!» — вздыхал и крестился народ. «Видимое пророчество!»
«Усладите вперед сердце ваше добротой и милостью, и потом уже приходите жаловаться на родных детей, кость от костей своих. Вот что, должно полагать, означает эмблема сия». Тихо, но самодовольно проговорил толстый, но обнесенный чаем монах от монастыря, в припадке раздраженного самолюбия, взяв на себя толкование.
«Да что ты, батюшка!» — озлилась вдруг вдовица. «Да они меня на аркане в огонь тащили, когда у Верхишиных загорелось. Они мне мертвую кошку в укладку заперли, то есть всякое-то бесчинство готовы».
«Гони, гони!» —
вдруг замахал руками Семен Яковлевич. Причетник и мальчишка вырвались за решетку. Причетник взял вдову под руку, и она, присмирев, потащилась к дверям, озираясь на дареные сахарные головы, которые за нею поволок мальчишка.
«Одну отнять! Отними!» — приказал Семен Яковлевич оставшемуся при нем артельщику.
Тот бросился за уходившими, и все трое слуг воротились через несколько времени, неся обратно раз подаренную и теперь отнятую вдовице одну голову сахару. Она унесла, однако же, три.
«Семен Яковлевич! — раздался чей-то голос сзади у самых дверей. — Видел я во сне птицу, галку, вылетела из воды и полетела в огонь. Что сей сон значит?»
«К морозу», — произнес Семен Яковлевич.
«Семен Яковлевич, что же вы мне-то ничего не ответили? Я так давно вами интересуюсь», — начала была опять наша дама.
«Спроси», — указал вдруг, не слушая ее, Семен Яковлевич на помещика, стоявшего на коленях.
Монах от монастыря, которому указано было спросить, степенно подошел к помещику. Чем согрешили, и не велено ли было чего исполнить?
«Не драться, рукам воли не давать»,
— сипло отвечал помещик.
«Исполнили?» — спросил монах.
«Не могу выполнить, собственная сила одолевает».
«Гони, гони, метлой его, метлой!» —
замахал руками Семен Яковлевич. Помещик, не дожидаясь исполнения кары, вскочил и бросился вон из комнаты.
«На месте златницу оставили», — провозгласил монах, подымая с полу полуимпериал.
«Вот кому!» —
ткнул пальцем на стотысячника купца Семен Яковлевич. Стотысячник не посмел отказаться и взял.
«Злато к злату!» — не утерпел монах от монастыря.
«А этому в накладку!» — указал вдруг Семен Яковлевич на Маврикия Николаевича.
Слуга налил чаю и поднес было ошибкой франту в пенсне.
«Длинному, длинному!» —
поправил Семен Яковлевич. Маврикий Николаевич взял стакан, отдал военный полупоклон и начал пить. Не знаю почему, все наши так и покатились со смеху.
«Маврикий Николаевич», — обратилась к нему вдруг Лиза, — «тот господин на коленях ушел, станьте на его место на колени».
Маврикий Николаевич в недоумении посмотрел на нее.
«Прошу вас, вы сделаете мне большое удовольствие. Слушайте, Маврикий Николаевич», — начала она вдруг настойчивую, упрямую, горячую скороговоркой, — «непременно станьте. Я хочу непременно видеть, как вы будете стоять. Если не станете и не приходите ко мне, непременно хочу, непременно хочу». Я не знаю, что она хотела этим сказать, но она требовала настойчиво, неумолимо, точно была в припадке. Маврикий Николаевич растолковывал, как увидим ниже, такие капризные порывы ее, особенно частые в последнее время, вспышками слепой к нему ненависти. И не то чтоб от злости. Напротив, она чтила, любила и уважала его, и он сам это знал, а от какой-то особенной, бессознательной ненависти, с которую она никак не могла справиться минутами. Он молча передал чашку какой-то сзади него стоявшей старушонке, отворил дверцу решетки, без приглашения шагнул в интимную половину Семена Яковлевича и стал среди комнаты на колени, на виду у всех. Думаю, что он слишком был потрясен в деликатной и простой душе своей грубую, глумительную выходкой Лизы в виду всего общества. Может быть, ему подумалось, что ей станет стыдно за себя в виде его унижения, на котором она так настаивала. Конечно, никто не решился бы исправлять таким наивным и рискованным способом женщину, кроме него. Он стоял на коленях с своей невозмутимой важностью в лице, длинной, нескладной, смешной. Но наши не смеялись. Неожиданность поступка произвела болезненный эффект. Все глядели на Лизу.
«Елей, елей!» — пробормотал Семен Яковлевич.
Лиза вдруг побледнела, вскрикнула, ахнула и бросилась за решетку. Тут произошла быстрая истерическая сцена. Она изо всех сил стала подымать Маврикия Николаевича с колен, дергая его обеими руками за локоть. «Вставайте, вставайте!» — вскрикивала она, как без памяти. «Встаньте! Сейчас, сейчас! Как вы смели встать?» Маврикий Николаевич приподнялся с колен. Она стиснула своими руками его руки выше локтей и пристально смотрела ему в лицо. Страх был в ее взгляде.
«Миловзоры, миловзоры», — повторил еще раз Семен Яковлевич.
Она втащила, наконец, Маврикия Николаевича обратно за решетку. Во всей нашей толпе произошло сильное движение. Дама из нашей коляски, вероятно, желая перебить впечатление, в третий раз звонко и визгливо вопросила Семена Яковлевича по-прежнему с жеманной улыбкой. «Что же, Семен Яковлевич, неужто не изречете и мне чего-нибудь? А я так много на вас рассчитывала!»
«Фу тебя!»
произнес вдруг, обращаясь к ней, Семен Яковлевич, крайне нецензурное словцо. Слова сказаны были свирепо и с ужасающую отчетливостью. Наши дамы взвизгнули и бросились, стремглав, бегом вон. Кавалеры гомерически захохотали. Тем и кончилась наша поездка к Семену Яковлевичу.
И однако же тут, говорят, произошел еще один чрезвычайно загадочный случай. И, признаюсь, для него-то более я и упомянул так подробно об этой поездке. Говорят, что когда все гурьбой бросились вон, то Лиза, поддерживаемая Маврикием Николаевичем, вдруг столкнулась в дверях в тесноте с Николаем Всеволодовичем. Надо сказать, со времени воскресного утра и обморока они оба хоть и встречались не раз, но друг к другу не подходили и ничего между собою не сказали. Я видел, как они столкнулись в дверях. Мне показалось, что они оба на мгновение приостановились и как-то странно друг на друга поглядели. Но я мог худо видеть в толпе. Уверяли, напротив, и совершенно серьезно, что Лиза, взглянув на Николая Всеволодовича, быстро подняла руку так-таки вровень с его лицом и, наверное, бы ударила, если бы тот не успел отстраниться. Может быть, ей не понравилось выражение лица его или какая-нибудь усмешка его, особенно сейчас, после такого эпизода с Маврикием Николаевичем. Признаюсь, я сам не видел ничего, но зато все уверяли, что видели. Хотя все-то уж никак не могли это увидеть за суматохой, а разве иные?
Только я этому тогда не поверил. Помню, однако, что Николай Всеволодович во всю обратную дорогу был несколько бледен.